Ребят, у нас сегодня цикл наших встреч перевалил за экватор, а ни разу девушка ведущая не была. Предлагаю, Ирина, побыть ведущей.
Володь, ты меня имел в виду, да?
Ну да, да, тебя.
Ирина алкоголичка, я не знаю, что надо говорить. Давайте помолимся и буду бороться от себя тебя. Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Всем привет, меня зовут Ирина, я алкоголичка. У нас сегодня встреча по 7-й традиции, если не ошибаюсь. Спикер у нас Женя, город Москва-Кострома. Женя, микрофон твой, пожалуйста.
Алло.
Да-да,
мы тебя слышим. Меня со слышимостью.
Да,
алло. Алло.
Ребят,
меня слышно?
Кто держит группу, щелкните как-то микрофон.
Дайте мне знать, у меня что-то нету звука. Алло. Я никого не слышу вообще. А, меня слышно, да? Угу. Хорошо. Вот. Спасибо. Спасибо. Женя алкоголик. Привет, ребята. Рад вас видеть и слышать. Не, правда, пока это вижу, не слышу никого. Вот. Напоминаю, что давайте мы по максимуму отключать микрофоны свои, чтобы фон не создавать, чтобы не мешать другим. И у нас сегодня с вами по графику следующая традиция. 7-я. Зачитаю, как ее Билл изначально нам представил в своей статье 12 пунктов, гарантирующих нам выживание. Итак, традиция 7. Группы АА должны полностью опираться на добровольные денежные пожертвования своих членов. Мы думаем, что каждой группе следует быстро достичь этой заветной цели, что любое обращение к широкой публике за средствами с использованием имени АА крайне опасно. Будь то обращение от групп, клубов, больниц или иных организаций, имеющих лишь косвенное отношение к АА. Мы думаем также, что неразумно принимать от кого-либо подарки, обладающие большой стоимостью, или пожертвования, предполагающие какие-либо обязательства. Мы также с озабоченностью следим за теми группами АА, которые продолжают накапливать средства вне всяких разумных пределов и без какой-либо оправданной для нужд АА цели. Опыт неоднократно предостерегал нас, что, вернее всего, может разрушить наше духовное наследие не что иное, как бесплодные споры о собственности, деньгах и власти. И здесь мы снова смыкаемся с 6-й традицией. Да? Помним, что деньги, собственность и желание престижа не должны нас отвлекать от нашей основной цели. Вот. Ну, а что касается 7-й традиции, то как-то мне с ней пришлось познакомиться с того момента, как я пришел на свое первое собрание. Заключалось это в том, что мне сказали, что можно не класть денег. И мне, как алкоголику, это было важно. Потому что я не знаю, как остальные алкоголики, я точно любил халяву. И, в общем, если можно было где-то проехаться за чужой счет, я никогда не пренебрегал этой возможностью. Поэтому и с работы уносил все, что сваркой не приварено. Вот. И если где-то кто-то меня угощал, я никогда не отказывался от этого. Вот. Правда, иногда приходилось из-за этого слушать чьи-то нудные откровения. И вот, или ну, просто терпеть чье-то общество человека, который мне, например, не нравился. Но если у него были деньги, я готов был, в общем, как это пишет Билл в большой книге, пусть трепется его, моего джина хватит на любую его проповедь. То есть, если есть что, чем сдобрить чужие разглагольствования, почему нет? Вот. По совести говоря, алкоголик, который сам за себя платит, вообще явление не очень типичное. Есть такие, конечно, люди высоконравственные, моральные, я даже знаю таких. Вот. Но это точно я не из их числа. Вот. И поэтому для меня 7-я традиция, это изначально все-таки связано даже не с принципами выживания сообщества, вот, Изначально для меня седьмая традиция – это про чувство собственного достоинства, вот. Которого у меня точно не было, потому что, ну, чего должен представлять человек, который толком не может заработать себе на жизнь, не может оплачивать свои счета, не может о ком-то позаботиться, не может взять на себя ответственность ни за кого. Вот. И все время смотрит, где бы что стырить, да, и как бы проехаться за чужой счет. Вот. Ну, если я так жил, то понятно, что я не мог себя с этим уважать. И анонимные алкоголики изначально преподали мне этот урок и как бы дали мне понять, что, в общем, с одной стороны, здесь, конечно, за бесплатно и можно не платить, но это наша группа, это наше сообщество. Если я хочу, чтобы оно существовало, хочу, чтобы эта группа была готова принять новых новичков, хочу, чтобы 12-й шаг делался эффективно, то, понятное дело, мне нужно как-то что-то чем-то жертвовать, да, ради этого. Вот. Но эти мысли пришли ко мне чуть позже. А изначально вот тема халявы, что она анонимные алкоголики, это бесплатно, меня подкупило больше. Я тогда еще не думал, за счет из чего это бесплатно складывается. Мне важно было, что если я приду, с меня никто не вправе спросить плату. И у меня даже вышел конфликт с одним из членов группы, который как-то укорил меня, что я никогда не кладу в шляпу деньги, а пью чай на халяву. Это был первый месяц трезвости моей. Я возмутился, ткнул его в седьмую традицию и сказал, ну, здесь вообще-то написано «добровольные пожертвования». То есть я к тому моменту был... Мне уже тогда был достаточно трезвый, чтобы читать, вот, и достаточно интеллектуальный, чтобы понимать смысл написанного. Вот. Но изначально в этой традиции я видел послабление себе как алкоголику. Я думаю, в этом есть такая большая жизненная мудрость, которую заложили анонимные алкоголики в эту традицию. Мы не хотим отпугивать никого. Потому что любая организация, она вообще предлагает стоимость некого входного билета. Вот. Ну, исключение составляет, наверное, церковь, и исключение составляют какие-то организации, где нет никаких обязательных пожертвований. Может быть, это организации там, каких-нибудь духовно ищущих людей, какие-то некоммерческие организации. Вот. Но о них мы поговорим чуть позже. Вот. Но если предлагается какая-то действенная помощь, вот, как правило, за это надо платить либо деньгами, либо нужно входить как-то по-другому материально, отписывать какие-то свое имущество, возможно, отдавать трудом своим, потому что во многих организациях религиозного толка, скажем так, с новичка денег не берут. Но для того, чтобы он мог получить помощь, например, социального плана или материального плана, там, миску там, супа или переночевать где-то, он должен, например, стоять там, где-то в переулке там, или на улице, там, не знаю, неважно, раздавать какие-то брошюры или торговать литературой, или просто подметать помещение, заниматься уборкой, делать какую-то работу. Вот. Вот. Ну, в силу того, что у нас есть третья традиция, что единственным условием для членства является только желание бросить пить, мы не можем обязать наших членов делать какую-то работу. Более того, если появится некое повышенное обязательство, то есть у нас посыпятся все традиции. То есть мы начнем использовать труд членов АА для блага организации. Вот. Понятно, что у нас трудится, и мы об этом поговорим. Вот. У нас есть понятие служения, но оно абсолютно добровольное, и здесь нет какой-то отработки. У нас люди не должны для того, чтобы получить трезвость, закрывать какие-то часы или трудодни, связанные там, с какой-то полезной деятельностью, общественно полезной деятельностью. Вот. И это очень важный момент, что степень свободы для любого новичка, который приходит в сообщество, вот, она настолько велика, обязательства настолько минимальны. То есть у нас, по сути дела, есть только одно обязательство. Если ты приходишь на собрание, не мешай другим. Все. Вот. Не мешай другим. Вот. Вот. И эти правила, они абсолютно не обременительны. У нас нет каких-то жестких условий, у нас нет в этом смысле каких-то ритуалов, каких-то там многочасовых стояний, здесь нет никаких там духовных подвигов, которые надо совершать, там постов. Ну уж тем более нет никакой материальной обязательной жертвы, там, и не, здесь не надо искупать трудом, зарабатывать свою трезвость. Вот, что, в общем, часто практикуется в различных коммунах там, или в монастырях. Вот. В этом смысле АА – это организация, которая позволяет своим членам вообще ничего не делать. Если вы не хотите, пожалуйста, ну, если вам, у вас есть желание, ну, добро пожаловать. Нет, вам никто не скажет плохого слова. Ну, понятное дело, что служение, отдельная тема, да, для выздоровления, вот, это одна из составляющих обретения хорошей, полноценной трезвости. Но это приходит не сразу и не ко всем людям. Вот. Есть люди, которые там годами ходят в АА, остаются трезвыми, но при этом не особо вкладываются. Я ничего не хочу сказать плохого про их трезвость, но они никак не ущемляются в правах в отношении других членов АА. Вот. Итак, первое, о чем есть смысл говорить, что нет входного билета. Вот. В этом смысле трезвость абсолютно в данном случае бесплатна. Да, даже если у вас нет книги, вам могут дать ее почитать или дать в рассрочку там, вот, и так далее. Вот. Еще один важный момент, что в силу того, что группа А здесь духовное очень четко отделяется от материального, в том числе мы не торгуем литературой. Вернее, ее можно приобрести на собрании, вот, но вообще она продается без наценки. Она продается по той же цене, ну, по крайней мере, так принято. Да? Я не знаю, как это делается во всех группах. Вот, ну, группы, где я служу, литература продается ровно по той отпускной цене, которая была, по которой она была куплена в офисе. Ни копейки сверху не берется. Вот. Это важный момент, что у группы нет никакой коммерческой деятельности, нет понятия прибыль, соответственно, нет отношений с правоохранительными органами и нет отношений с контролирующими и проверяющими органами. Вот. Конечно, у кого-то могут возникнуть вопросы, все-таки какой-то налик крутится, там, пожертвования какие-то. Вот. Но в данном случае вот, пока еще таких прецедентов нет. Потому что сама по себе группа, у нее нет финансовой цели. Мы говорили об этом в прошлый раз. Вот здесь шестая традиция, седьмой очень хорошо смыкается. Вот. Но при этом, при всем, АА, несмотря на то, что это организация, общество, основанное на духовности, тем не менее, вот у нас в большой книге есть такая фраза, что ногами мы твердо должны стоять на земле, а мыслях головой быть с Богом вместе. Вот. То есть, с одной стороны, мы не играем вот в эту духовность понарошке, что птицы небесные не жнут, не сеют, а Господь их питает. Лилии там полевые не придут, не ткут, а одеваются краше, чем сам царь Соломон в своей красе, как это в Евангелии говорится. Да? Вот. А мы не играем вот в эту абстрактную духовность, типа Бог о нас позаботится, и наши счета сами по себе оплатятся. Вот. В этом смысле Билл Уилсон любил шутить таким образом. Он говорил, те алкоголики, которые говорят, что о группе, о сообществе позаботится Бог, вот, я бы хотел посмотреть, что они делают со своими личными банковскими счетами. Также отдают заботе Бога? Или же все-таки как-то планируют свои расходы, вот, какие-то инвестиции делают, считают деньги, которые им заплатили, которые они кому-то платят. Вот. Мы живем в материальном мире. Мы ногами стоим на земле, как написано в большой книге. А соответственно, если мы живем в материальном мире, соответственно, есть счета, которые надо оплачивать. В том числе и у анонимных алкоголиков. Мы не выведены из вот этого материального мира. Группы существуют, а в реальных помещениях собираются, читают реальные книги, вот, едят реальные печенья, пьют вполне реальный чай, пользуются вполне реальной канализацией, жгут вполне реальный свет. И все это материальные блага. Вот, которые, в общем, стоят денег, и за них кто-то заплатил. Ну, первое правило экономики вообще, которое нужно знать, даже если ты не экономист, что бесплатных пирожных не бывает. Если ты кушаешь какое-то печенье благотворительное, за это печенье кто-то заплатил, его кто-то купил. Вот. Может быть, оно тебе досталось за даром, но за него кто-то заплатил. Вот. Так же, как в свое время в анонимных алкоголиках возникла эта история, когда арендаторы помещений стали спрашивать у алкоголиков: ребят, может быть, вы, конечно, хорошие, организация, славные парни и девчонки, но, в общем, неплохо бы платить за себя. Это аренда, потому что то же самое помещение можно сдать коммерческой организации, можно сдать церкви какой-нибудь, которая будет платить аренду. Почему вы являетесь исключением? Вот. И вопрос был поставлен достаточно жестко. И в книге «Я взрослею» мы можем это прочесть. Цитата оттуда, прямая. Либо платите, либо убирайтесь. То есть, до тех пор, пока группы немногочисленные собирались в домах своих же членов, как это было в свое время там, в Нью-Йорке, в Акроне, вот, до тех пор, группы, в общем-то, особо в деньгах не нуждались. Их бюджеты складывались из возможностей хозяев дома, ну, плюс, может быть, они там как-то приносили с собой какую-то еду, такая пикниковая тема, каждый что-то принес, и все поели. Вот. Но когда групп стало больше, а когда они не могли больше собираться в домах основателей, вот, появилась необходимость снимать помещение. Да? И вот здесь впервые возник вопрос о деньгах. Но он не... Ребят, у кого-то включен микрофон, я слышу просто этот шум какой-то в этом в аудио. Вот. Посмотрите, кто не отключился еще. Вот. Стали появляться конфликты, вот, потому что непонятно было, во-первых, откуда деньги брать. Вот. И в ряде случаев был просто расчет на благотворительность. Вот. Соответственно, если бы группа шла на поводу какой-то организации, соответственно, она попадала бы в зависимость. Потому что, как у нас опять же написано в книге «А взрослеет, кто платит, тот заказывает музыку». Ну, это известная пословица. Вот. То есть, если группа живет на птичьих правах, ее в любой момент можно выгнать, соответственно, ей можно ставить условия. А вот займите такую позицию, выступите там, примите к себе вот такого человека, и он будет вам помогать. Вот. Или давайте мы там ваше мнение или ваше имя разместим там-то, там-то для пользы благого дела. Вот. А кто платит, тот заказывает музыку. Поэтому, в общем, анонимным алкоголикам крайне важна вот эта независимость. Мы уже говорили в шестой традиции, что АА ни с кем не соединяется. Мы сотрудничаем, но не присоединяемся. Это базовый принцип. Иначе мы потеряем свою эффективность для новичков. Вот. И для самих себя, собственно. Вот. Поэтому финансовая независимость – это принцип, который нужно было поставить во главу угла. Вот. Плюс была еще одна опасность. Дело в том, что анонимные алкоголики могли стать достаточно богатой организацией. Поскольку метод А, вот эти 12 шагов, описанные изначально в большой книге, себя очень хорошо зарекомендовал, этот метод, и об АА была хорошая пресса, но я напомню вот эту историю со статьей Джека Александера, да, что было несколько сот человек, о которых стали говорить. И журналист, известный Джек Александер, по-моему, Saturday Evening Post, провел достаточно большое время с анонимными алкоголиками, чтобы разобраться, что это вообще за ребята. Потому что изначально, ну, вообще Джек Александер, кто не знает, это был в первом эшелоне, то есть это была звезда журналистики Америки того времени, и он славился разгромными статьями по поводу всяких коррупционных скандалов. То есть он показывал злоупотребление, его боялись политики, он мог наехать на мафию. То есть он, в общем, был человек такой, который своим пером отстаивал правду, как он ее понимал, и законность. Вот. И он взялся за эту тему, потому что, ну, бытовало мнение, что анонимный алкоголик – это какая-то очередная пирамида, очередная махинация какая-то, что там ребята как-то на алкоголиках деньги делают, как-то очень хитро прикидываются хорошими. Вот. И он провел сколько там, месяц, он ходил с людьми на 12-й шаг, он сидел на собраниях. Вот. В этом смысле у анонимных алкоголиков тогда хватило здравого смысла, чтобы пустить к себе не алкоголика и раскрыть ему все карты, раскрыть ему всю кухню нашу. Вот. И вот спустя то время, что он варился там в соку анонимных алкоголиков, человек написал статью, это была передовица в Saturday Evening Post с обложкой по поводу этой статьи. И численность АА тогда подскочила до 2500. То есть стали образовываться новые группы. Лавина писем хлынула в штаб-квартиру. Вот, а в Нью-Йорке бедный там Билл вместе с Рут секретаршей. Я не представляю, как они разбирались вообще с этим потоком писем. Вот. Но история такова, что анонимными алкоголиками заинтересовалось общество. Заинтересовались коммерческие организации. Заинтересовались серьезные люди. Одним из первых друзей анонимных алкоголиков был Джон Рокфеллер-младший, если помните. Миллионер. Это один из крупнейших финансистов не только того времени, но и сегодня. Рокфеллер звучит как нарицательное имя применительно к человеку, который добился высочайших высот финансового успеха. Так вот, Джон Рокфеллер — это человек, который, кстати, проспонсировал большую книгу и дал денег на нее. Там $5000 был займ, потом еще, по-моему, $3000. Вот срач из-за этих денег, он продолжался еще несколько лет после этого. И Билла с Бобом обвинили в том, что они создали фонд свой, в котором они просто зарабатывают деньги и набивают себе карманы. И их обвинили в хищении, по-моему, $64000. По тем временам это были колоссальные деньги. Вот. Была, собственно, вся эта история написана в «АА взрослеет». Вот, потому что была независимая, аудит был проведен, там посмотрели все бумаги, документы, и вынуждены были извиниться перед Биллом и Бобом, признать то, что это был поклеп. Ну, в общем, это напоминает мне историю с офисом на Тайнинке. Другое дело, что пока никто не извинился. Вот, и, в общем, в России это все приняло более жесткий какой-то вид. Вот. Но вообще, видимо, желание как-то вот писать доносы и кляузы, что такое у нас в крови такое сидящее. Не у всех, я думаю, но в общем в русской ментальности это где-то зашито. Жаловаться властям, если сосед неправильно себя ведет. Вот. Почему я стал эту историю рассказывать? Ну, потому что у ней напрямую центром, яблоком раздора являются именно деньги. Вот. И каким образом Билл предполагал анонимных алкоголиков сделать богатой организацией? Званые обеды в честь, сбор средств. Да, и нашлось бы огромное количество людей, которые бы стали спонсировать анонимных алкоголиков. Многих миллионеров пьют жены, многие сами пьют. Многие просто только ищут, да, от избытка. Куда бы деньги, часть денег перенаправить там. Ну, жертвуют же в детские фонды различные, фонды инвалидов. Вот, какие-то организации, занимающиеся благотворительностью, жертвуют в церкви. Почему не жертвуют в анонимные алкоголики? Вот. И тем более, если сильные мира сего, уважаемые люди с хорошей репутацией, замолвят за анонимных алкоголиков словечко. В этом смысле Билл был абсолютно прав. Вот, его идея о привлечении средств в АА, она вообще была с коммерческой точки зрения безукоризненная. А с духовной для АА это была бы, конечно, гибель. И Джон Рокфеллер-младший тогда так напрямую Биллу и сказал: я боюсь, что деньги все это погубят. У вас начнется срач, у вас начнутся терки, разборки, кто кому не дал, кто кому дал, кто кому положил, кто кому не доложил и так далее. Вот, и вы начнете ссориться, ребят. Ваша духовная цель будет потеряна из-за денег. Вот. И Билл, ну понятно, что и со своим духовным опытом тогда, со своим уровнем трезвости, этого было более чем достаточно, чтобы это услышать. Хотя у него там были разные идеи. И по созданию центров, и по работе себя как специалиста. Ну, то есть ему предлагали, мы об этом еще поговорим, работать консультантом по 12 шагам и так далее. Вот, за деньги. Вот. Но вот то, что деньги все это погубят, и нужно духовные и материальные ВАА тщательно отделять друг от друга, вот. Вот эта идея была правильная, она оказалась спасительной. Да? И вот тогда у Билла уже к 1946 году внутри все выстроилось, пришло понимание, что у анонимных алкоголиков должно быть чувство собственного достоинства достаточно высокое. Не гордыня, а именно чувство собственного достоинства. То есть мы не должны ни от кого зависеть финансово. Дальше. Чтобы поднять свое реноме в обществе, чтобы мир увидел, что анонимные алкоголики – это действительно организация, основанная на духовности, мы должны исключить любые пожертвования со стороны. Только за свой счет, собственный счет. То есть, если этот корабль плывет, то он плывет только за счет того, чтобы мы этот корабль построили, мы купили топливо, мы сами матросы. То есть, это наш корабль, и мы 100% отвечаем за его плавучесть. Вот. И мы не просим ни у кого никаких средств для этого. Вот. Еще очень важный момент, что мы не выпрашиваем подачек, прикрываясь нашей благотворительностью, нашей полезной деятельностью. И вы знаете, для мира вообще эта история была довольно не только поучительной, она до сих пор не имеет аналогов. Дело в том, что анонимные алкоголики – это единственная организация, которая не может принять никакие пожертвования, никакие премии денежные. Вот как бы к нам мир хорошо не относился, мы не можем принять государственный грант на развитие. Вот. И слава Богу, что не можем. Слава Богу, потому что в противном случае, любые перечисленные деньги в ААА создали бы миф об этой организации, что она богатая, что есть какие-то спонсоры, что есть какие-то там заокеанские американские дядюшки, которые это спонсируют. А это неправда. Анонимные алкоголики исповедуют так называемый принцип корпоративной бедности. Это организация, которая была, есть и всегда останется бедной. По двум причинам. Первая причина, что нам просто не нужно много денег. Это редкий случай, потому что у нас другая цель, в принципе. Вот. Каждый по отдельности из нас может быть богатым человеком. А вот анонимным алкоголикам много денег для осуществления своей единственной цели не нужно. А второй момент, что если мы не будем отделять духовное от материального, мы перепутаем цели, потому что мы живем в рыночное время, вот, рыночная экономика всегда нестабильна. Сегодняшний кризис, который углубляется еще и политическими, усугубляется политическими причинами, не будем сейчас о них говорить, вот, он не первый и не последний в рыночной экономике. В этом смысле рыночная экономика крайне уязвима. Вот. Но в рыночной экономике все крутится вокруг материального, вокруг денег. Вот. И поэтому каждый алкоголик, который приходит в ААА, это банкрот по большей части. Да. Вот. Каждый алкоголик, приходящий в ААА, мечтает поправить свои финансовые дела. И редко у кого не было соблазна за счет ААА не поправить свое финансовое состояние. Поэтому люди часто приходят на группы с мыслью найти тут работу, найти тут партнеров, начать тут что-то мутить, заниматься тут каким-нибудь сетевым маркетингом, продавать какие-то пищевые добавки, в общем, что-то делать, потому что это рынок сбыта. Я знаю людей, которые, например, делают какие-то сувениры там из бересты, что-то там такое печатают и на этом зарабатывают себе, издают какие-то самые издатовские там журнальчики там и так далее. Но Бог судья этим людям, потому что если они знают традиции и понимают, что смешивать духовное и материальное опасно прежде всего для их состояния, для их трезвости, вот, можно оставить на их совести это. Вот. Другое дело бы, если бы ААА как организация взяла бы курс на коммерциализацию. Вот. То есть, если бы на группах литература продавалась с наценкой, чтобы было больше денег якобы на донесение идей. Или если бы у нас офис центральный взял бы курс на, прежде всего на коммерческие проекты. Вот слава Богу, что этого нет, что традиции наши в этом нас очень сильно ограничивают и сдерживают. Вот. Потому что у традиции скорее не запрещающая в этом смысле роль, а сдерживающая, напоминающая, предупреждающая. Это как в правилах дорожного движения предупреждающие знаки, которые говорят нам о том, что вот на этом склоне каменная осыпь, или сюда выбегают олени, ребята, будьте осторожны. Вот. Та же история с традициями. В них нет ни одного нельзя. Потому что запретить все равно никто не может. Вот все эти вещи. Ну, желательно, конечно, сводить их к минимуму. Вот. Что еще о седьмой традиции можно сказать? Ну, вот, собственно, каким образом духовное отделяется от материального. Ну, как говорил опять же Билл, что есть единственное место, где духовное с материальным соединяется. Это шляпа для пожертвований. Это емкость, которая пускается по кругу или стоит на столе ведущего, там, на разных группах по-разному. Ну, вообще в литературе у нас описано, что, это, что шляпа пускается по кругу, чтобы каждый человек мог туда кинуть какую-то свою лепту, вложить. Вот. Вот здесь духовное соединяется с материальным. Я помню, как мы с женой, со своей тогда еще будущей, пришли на группу в Испании. Вот, ну, мы там посидели, поговорили, как всегда, стали пить чай с тортом, а потом, ну, я там полез по карманам, ну, что-то там, какие-то денежки там кинул, вот, тут, в этом смысле, ну, посильные, скажем так. Вот. Потом мы ехали в электричке, и жена спрашивает, а, собственно, куда эти деньги идут? Вот, ты, я заметил, ты положил там, там сколько-то там, евро или сколько-то. Вот, я не помню уже. Вот. Ну, и я ей прямо рассказал эту историю. Она говорит, а я подумала, что у вас какая-то финансовая пирамида, вы скидываете деньги, они куда-то наверх уходят, и есть кто-то, кто эти деньги прибирает к рукам. Я говорю, ну, конечно, ты мыслишь в рамках привычного, как мир устроен. Большинство подобных организаций, но подобных не анонимным алкоголикам, а организаций, которые, где основа финансового потока – это торговля литературой и добровольные пожертвования. Так, собственно, и происходит. Чаще всего деньги уходят наверх. В ААЖе такой истории нет. Она, в принципе, невозможна. Вот. Правда, группы, которые еще недостаточно зрелые, где групповое сознание еще больше похоже на групповое слабоумие, вот, простите. Вот. Чаще бывает так, что группа начинает накапливать эти деньги и ничего с ними не делая. Но мы знаем с вами, что происходит с алкоголиком, который находится в завязке и купит деньги. Вот. Ну, как правило, эти деньги хорошо, если не спускаются на алкоголь. Хотя чаще всего алкоголик копит на очередной запой. Вот. Или же эти деньги спускаются на игровые автоматы. Вот, или просто тупо проедается, вот, или покупается какой-то подарок себе, вот, на накопленные деньги. Вот, и в этом, наверное, нет ничего, в общем, плохого. Другое дело, что, опять же, как вот в Евангелии написано, да, не собирайте себе сокровищ там, где воры подкапываются и крадут. Любые деньги, которые начинают где-то собираться, они начинают обладать притягательной силой для злоупотребления. Ну, во-первых, возникают мысли, как-то эти деньги прокрутить, как-то их использовать. Я слышал про группы, которые седьмую традицию клали в банк, чтобы с этого какие-то проценты получить. Хотя, на мой взгляд, совершенно безумная идея. Ну, это ладно, на совести группы. Я слышал истории, когда на группах накапливалось по 20, по 30 тысяч. И долго и возникали ссоры, и группа разделялась. Вот. Ну, собственно, у нас это описано в литературе. И во «Взрослеет», и в 12-12, и традиции в иллюстрациях. Описана эта история, что когда группа накапливает деньги без видимых потребностей, без видимой нужды, чаще всего это приводит к раздору. Потому что алкоголикам очень сложно примириться, что в кубышке лежат бабки такие. Вот с ними надо обязательно что-то делать. Вот. Ну, чаще это спускается на юбилей, вот. И закупается литература, и это не худший вариант использования денег. Вот. Иногда тупо проедается, опять же, торты, там какой-то дорогой чай, специальные чайники какие-то особые. То есть группа начинает шиковать. Вот. Я уже как-то рассказывал эту историю. Вот американка Джулия, я был на ее спикерском, когда... Это человек, просто я ей очень признателен, она была на моем самом первом собрании. Она человек, который подошел ко мне, она подошла ко мне, обняла меня, сказала, как хорошо, что ты пришел, и заплакала. То есть вот, вот такая встреча новичка была, после которой я сразу вот просто вот был, записался в анонимные алкоголики. Сразу я понял, что это мое место. У меня было 2 дня трезвости тогда. Я ее встречал несколько раз, и вот последний раз мы виделись, может быть, 5 лет назад, она приезжала в Москву, и был спикерский у нее на начинающих. Вот. И после того, как она выступила, началось чаепитие, стали есть торт. И она спросила, вы, говорит, так хорошо живете вообще, у вас торт, Вот. У нас поскромнее все. Ну и кто-то возьми и брякни. Ну как же, это же седьмая традиция. Она возмутилась. Как седьмая традиция? Вы что, не понимаете, что это не ваши деньги? Как не ваши? Как не наши? Там кто-то с группы спросил. Она говорит, это деньги анонимных алкоголиков. Каждый рубль должен спасать жизни. А вы их проедаете. Ребят, что вы делаете? Ведь когда, говорит, вы собрали эти деньги, вы должны про них забыть. Это все, это не ваши деньги. Оставьте себе то, что нужно оплатить аренду вам. Там, какой-то запас, мало ли что, там сборы будут маленькие. Вот, там, на месяц, на два, и все. Остальное отдайте службам, отдайте там какой-то ваш телефон доверия, там, отдайте, пусть литература печатается на эти деньги. Там, на журнал, куда угодно отдайте в анонимные алкоголики, чтобы там эти деньги работали. Там люди с ними разберутся, потому что деньги нужны всегда. Аренду надо платить офису, да, нужно телефонные линии оплачивать, интернетный трафик оплачивать. Да много чего надо оплачивать ВА, потому что, еще раз, мы живем в реальном мире, бесплатных пирожных не бывает. Вот, чтобы напечатать литературу, там, брошюры, которые надо раздавать новичкам бесплатно, кто-то должен за это заплатить. Кто заплатит? Группа, конечно. А бюджет всех наших структур, собственно, складывается только из двух вещей, из двух моментов. Это пожертвования от группы и продажа литературы. Ну, иногда еще там продажи какой-то сувенирки, иногда региональные офисы на это идут, но это такая неизбежная вещь, потому что, к сожалению, пока еще зрелость группового сознания большинства групп оставляет желать лучшего. А так вообще во всем мире работает принцип. Все излишки денег отдаются службам. Там люди разберутся. Они решат, как с этими деньгами обойтись. Мы когда собираем эти деньги в шляпу, мы изначально понимаем, что эти деньги уйдут. То есть они уйдут куда угодно. На закупку литератур в тюрьмы. Вот это розовый банк так называемый. Хотя это не совсем седьмая традиция. Это отдельная тема. Но тем не менее, это вот целевой сборник. Вот, опять же, на литературу. Это уйдет на оплату аренды офиса, это уйдет на оплату там, телефонных счетов, счетов за свет, вот, чтобы наши службы могли существовать. Потому что без денег они пропадут. У них нет никаких спонсоров, которые деньги дают. Вот, и это по этой причине. Год, ну, каждый год стоит вопрос, сохранится ли тот же самый офис на Тайнинке, потому что пожертвования от групп, ну, они не очень велики, мягко говоря. Там несколько групп всего в России обладают зрелым групповым сознанием, понимая, что наши структуры – это вот как родители, которые остались в деревне, вот, и живут там на подножном корму. Там нет своих денег. Вот, им надо помогать все время. Вот, нужно перечислять. Вот. Поэтому, ну, группы, где я служу, например, мой вклад в то, что это всегда моя позиция, что, ребята, вот, если мы голосуем, как распределять деньги, я всегда за то, чтобы больше оставить, отдать службам. Пускай там, в общем, эти деньги работают. Каждый рубль должен работать на спасение жизни. Вот, это принцип. Вот. Ну, вот, слава богу, что, в общем, группы постепенно просыпаются, начинают осознавать, что группа А – это не вещь в себе. Вот. А группа А только тогда может быть частичкой всемирного сообщества, как у нас написано в руководстве по обслуживанию, да, если она перечисляет денежные взносы нашим службам, если она поддерживает своими деньгами наши службы, потому что это и есть высшее проявление ответственности. И вот в данном случае деньги тоже начинают соединяться с духовностью, потому что деньги становятся не способом удовлетворить свое эго или свои амбиции. Деньги становятся способом проявить свою ответственность. Кстати, связанный процесс начинает происходить и в жизни. Вот, если там, ну, я вот замечаю просто по себе, да, вот по мере трезвления, там, выздоровления, как угодно можно назвать, вот, жадность постепенно стала уходить из сердца. И больше стала приходить готовность делиться деньгами, давать эти деньги, как-то вот, вот важно, чтобы работало, но при этом к деньгам начинает быть такое, знаете, ну, как вот написано, мне очень нравится фраза в книге 12 на 12, из наших слуг, из наших хозяев деньги превращаются в наших слуг, потому что деньги, что такое, это способ обмена товарами и услугами между людьми, это способ обмениваться чем-то хорошим, это способ помогать людям делать свою работу. И мы об этом с вами будем говорить уже в восьмой традиции, потому что, с одной стороны, материальное у нас отделено от духовного, а с другой стороны, каким-то образом ведь у нас есть счета, которые оплачиваются. Да, там, ну, то, что касается групповой аренды, здесь понятно, что группа сама себе набирает. Но вопрос, а каким образом осуществляются финансовые взаимоотношения с государством, каким образом печатается литература, да, и как вообще это происходит. Вот. Ну, не факт, что я смогу вас погрузить сильно в подробности, потому что в тонкостях вопросом не владею. Вот. Но, во всяком случае, следующая, восьмая традиция, она нам про это расскажет в следующую среду. Вот. А пока же, ну, в общем, основной вывод, который мы делаем, что седьмая традиция, вот, это традиция, которая возвращает алкоголикам чувство собственного достоинства. Это традиция, которая позволяет нам самим оплачивать свои счета, не обращаться с протянутой рукой за подаянием, не зависеть ни от каких структур по возможности, вот, сохранять чувство собственного достоинства, как я уже сказал. Да? Да, кстати, еще интересный факт, что даже сами анонимные алкоголики не могут дать слишком много денег. Вот чтобы исключить вот это вот влияние финансовое на АА, вот, есть ограничение, которое не позволяет даже в посмертном завещании дать больше определенной суммы. В свое время это было 2000 долларов, сейчас, по-моему, то ли 3, то ли 5. Нет, это не принципиально. То есть алкоголик, если стал богатым, он не может завещать свои деньги анонимным алкоголикам. Это тоже очень важно. То есть ни один человек ни внутри, ни вне АА не может влиять на сообщество за счет своих денежных пожертвований. В этом смысле мы все уравнены. Вот. Ну, не знаю, вот, наверное, все, что я имел сказать. Может быть, я что-то забыл, что-то выскочило у меня. Вот. Ну, как-то мне кажется, я так осветил большинство аспектов этой традиции. Вот. А что же говорить, если о личном использовании, о применении в жизни этой традиции? Вот. Но это, в общем, для меня здесь работает очень простой принцип. Но он стал простым. Опять же, по мере работы по шагам. Принцип заключается в следующем. Не брать больше, чем зарабатываешь. То есть, стараться избегать кредитов, избегать долгов. Вот. Если я даю деньги кому-то в долг, я про них должен забыть. То есть, это не мои деньги в этот момент. Вот. Но, в принципе, вот мой спонсор, он научил меня и учит, продолжает меня возвращать все время к этой мысли. Деньги, которые я зарабатываю, это не мои деньги. Да, ну, Бог мне дал сейчас вот некую сумму. Моя задача таким образом ее перераспределить, чтобы эти деньги продолжали работать дальше. То есть получил — отдай, все. Вот сейчас у меня, например, получается так, что вот семья, вот наш общий ребенок, еще двое детей. Здесь нужны деньги. Да? И вот периодически, конечно, в минуты душевного такого, не очень хорошего духовного состояния, душевного смятения, начинает подкрадываться жалость к себе, вот, о чем я прошу Бога, чтобы этого не было там каждый день. Но в целом, когда моя духовная форма, ну, такая вот достаточно здоровая, вот, то я очень хорошо принимаю эту ситуацию. Ну, вот мне сейчас, ну, через меня идет какая-то сила, через меня идет энергия, через меня идет возможность вот этим людям как-то питаться, одеваться и так далее, жить, в общем. Вот. И Бог меня поставил в это место и дает мне возможность поэтому как-то зарабатывать. И дает мне возможность не бояться там кризисов. Хотя, как у любого человека, конечно, у меня есть тревожность на эту тему. И с возрастом, конечно, мне страшно остаться без работы. Но каждый раз, когда я смотрю, страшно там, где я не пускаю Бога в свои материальные дела. Потому что главная моя забота – это позволить Богу быть инструментом, вот, чтобы я был инструментом для Него, и чтобы Он через меня делал свои дела. Вот. Я верю в то, что у Бога нет планов там, повергнуть меня в нищету. Вот, поэтому идет, ну, какой-то финансовый поток, может быть, не такой огромный, как мне хотелось бы, он все равно идет, и я в этом смысле финансово чувствую себя достаточно защищенным, потому что эта защита идет свыше, вот, как мне кажется, как я это понимаю, скажем так. Вот. А принцип седьмой традиции в жизни в том, что, ну, я оплачиваю свои счета сам. Я стараюсь все-таки не пользоваться халявой. Вот. И если меня где-то когда-то угощают, я всегда это оговариваю или готов там заплатить свою часть. Или заплатить встречное. Стараюсь помнить, если меня угощал человек, ну, значит, в следующий раз мы будем за мой счет сидеть. Вот. Чтобы здесь был принцип равновесия. И стараюсь всегда оплачивать то, что люди делают. Либо деньгами, если деньги будут чем-то обидным, ну, значит, каким-то хорошим подарком, каким-то хорошим вкладом со своей стороны. Вот. И в таком мире у меня стало гораздо больше друзей. Вот, с одной стороны. С другой стороны, я заметил, что я перестал использовать своих друзей для материальных целей. И это тоже очень интересно. То есть, друзья стали ценны сами по себе, как люди. Вот этот принцип взаимного использования, ты мне, я тебе, он ушел из жизни, его нет. Вот. И вот даже сейчас у меня, например, история, что один человек там с группы анонимных алкоголиков попросил для него, для его компании сделать работу. Вот. Я согласился, потому что ну, для меня это тоже входящая информация от Бога, но другое дело, что мне надо очень сильно разводить эти вещи, вот свое выздоровление и отношения с ним. Вот. Но даже уже в этом я себя чувствую не очень ловко, не очень комфортно. Я понимаю, что мне все-таки лучше внутри и клиентов для своей работы не искать. Но в данном случае человек на меня вышел сам, я не стремился к нему, я не предлагал ему свои услуги. Вот. В этом смысле, наверное, есть какие-то исключения. Вот. Ну, опять же, ну, нужно быть честным с собой и достаточно внимательным к тому, что со мной происходит здесь. Иду ли я на группу для того, чтобы встретить его? Вот, или же я иду за собственным выздоровлением, за своей трезвостью. Ну вот, наверное, все, вот, что я мог раскрыть по этой традиции. Вот, если есть вопросы, давайте еще пообщаемся. Спасибо.
Жень, спасибо тебе большое. Ребят, если есть вопросы, ставьте, пожалуйста, единички в чат. Женя с удовольствием, я надеюсь, ответит на них.
Ну, если есть что ответить, то я могу сказать, я не знаю.
Ирина Алкоголичка, Жень, можно я тебя спрошу тогда, давай, пока давай. Нет единичек? Скажи, пожалуйста, построение семейного бюджета. То есть, вот принцип «я плачу за себя», он мне понятен, пока дело не доходит, что есть муж и есть жена в семье. Как здесь быть? То есть карманные деньги, есть общие деньги. Как у тебя? Скажи, пожалуйста.
Ну, я могу говорить, как у меня, я не знаю, как правильно. У меня есть разный опыт на этот счет. У меня, поскольку я был несколько раз женат, и финансовые модели были разные. Были как модель, когда я полностью содержал членов своей семьи. Были модели, когда мы делали это в каком-то паритетном случае. Был момент, когда я зависел от своей жены, не работал и жил за свой счет, не за ее счет. Вот. Это всегда ну, по-разному. В общем, самый здоровый опыт, который у меня был, вот, я, к сожалению, пока не могу выйти в этой семье на эту модель. Но эта модель у меня есть в опыте, и она, вот, на мой взгляд, показывает очень хороший результат. Это когда мы каждый месяц с женой принимали бюджет. Вот как в государственных организациях. То есть мы садились, выкладывали честно свои доходы. Вот, то есть это такая жизнь без заначек, когда оба супруга знают, сколько денег в семье. Вот. И исходя из этого, мы планировали какие-то покупки, писали, сколько должно уйти там, на оплату жилья, там, коммунальные услуги, что надо купить ребенку, сколько у нас на еду уходит, там, стрижки, кино, транспорт, мобильная связь. Мы это все просчитывали. Вот. Ну и потом по остаточному принципу. Какие-то деньги оставались каждому от заработанного. Мы там распределяли в долях это все. Вот. Это такая очень интересная была процедура, потому что она, с одной стороны, поднимала уровень доверия между нами, а с другой стороны, ну, учила относиться ответственно к деньгам. И вы знаете, самый интересный опыт, эффект, который из этого вышел, я его не ожидал. Когда мы стали планировать бюджет и каждый месяц его утверждать, вот, у нас стало больше денег в семье. Вот денег стало больше оставаться. Про это можно говорить, про эти вещи. Там, определять доли, кто сколько может, там, кто сколько на себя берет. Но для того, чтобы честно говорить о деньгах, ну, нужен все-таки хороший уровень такой проработанности. Хорошая духовная форма нужна. Потому что на деньги у нас очень много завязано всего. Вот. И если мы полностью открываем свои доходы другому человеку, это может быть очень небезопасно. Вот. Поэтому ну, здесь надо быть готовым. И это вообще как вот такое здоровье в отношениях должно быть некоторое уровень. Вот. То, как у меня сейчас происходит, в общем, немножечко хаотично. Вот. Я сейчас вообще меньше стал контролировать чего бы ни было, потому что у меня сейчас такой новый опыт, что программа – это программа тотального бессилия. Я ничего не могу контролировать. Вот. Хотя планировать я могу, конечно. Вот. И нужно планировать. Как Билл говорил, что программа одного дня имеет в виду только эмоциональную жизнь, а не материальную. Вот. И как сейчас происходит? Ну, основные деньги от меня идут сейчас, там что-то там жене перечисляют там по декрету, но это недолго осталось, этой истории быть. Вот. Но я работаю, в общем, какие-то деньги я ей, ну, по договоренности я сразу ей перечисляю на карточку, как только зарплату получаю, чтобы у нее были свои средства, которыми она может оперировать. Вот. Какую-то часть я оставляю себе. Мы не проговариваем в деталях. Вот. Если там я могу позволить, я иду в магазин, покупаю продукт. Если нужны деньги, она об этом говорит. Вот. Для меня это не очень хорошая модель только тем, что в ней много неопределенности, а жить в неопределенности мне не очень комфортно. Вот. С другой стороны, у меня было несколько попыток поднять вопрос о деньгах, и я вижу, что у жены моей это вызывает определенное сопротивление. Вот хорошо, что она этого сейчас не слышит. Поэтому, опять же, модель финансовая, она должна быть посильной для супругов. Нельзя навязывать ничего. Поэтому найдите такую модель, в которой вы не будете друг друга по голове бить, в которой не будет зависти, не будет ощущения, что вас используют или что вас обкрадывают. Найдите такую модель, которую вы для себя примете, и которая вам по силам, и которая, в общем, по силам для другого человека. Вот. И это будет хорошо.
Спасибо, Жень. Лесь, пожалуйста, микрофон твой.
Привет всем, спасибо. Спасибо большое, что меня подключили к этой группе. Очень мне понравилось. Мне очень нужны такие группы, да. Леся Алкоголик. Я хотела спросить, смотри, седьмая традиция. Что общего с литературой? Купля-продажа литературы, там, приобретение всяких методичек, афиш и так дальше. И так дальше. Что общего с седьмой традицией вот здесь?
А что, я какая не раз? Понимаю вопроса, если честно.
Смотри, у нас на группе всегда говорят, что седьмая традиция и литература – это совсем разные вещи. Что, например, даже мы отдельно, если закупаем на группу книги, мы отдельно собираем эти книги. Это не идет седьмой традиции.
Ну, я не знаю, это же ваша группа так решила. Такая модель, о которой ты говоришь, она нигде не описана. Это вы придумали так.
Ну вот я хотела узнать, вот, потому что это как-то связано с традициями, или это действительно конкретно на нашей группе тогда?
Это у вас на группе так придумали. На самом деле, что такое седьмая традиция? На самом деле, в этом смысле не то, что я говорю, так придумали. Мы когда изучали четвертую традицию, у нас там как написано? Каждая группа абсолютно самостоятельна. А значит, она абсолютно самостоятельна в расходовании денег, которые собираются по седьмой традиции. Вот. В большинстве своем на что идут деньги, собранные на седьмой традиции? Они идут на оплату аренды, да, на расходы, связанные с существованием группы в этом помещении. Потому что там могут быть и коммунальные счета, которые надо оплачивать, свет, газ, там, вода и так далее. Вот. То есть группа должна жить, и она должна за себя заплатить. Это первый момент. Вот. Второй момент. Вот то, что говорят там чай, сахар, иногда это включается в седьмую традицию, иногда нет. Но вот Джулия, американка, она говорила о том, что у них на чай и плюшки отдельная банка стоит. Потому что, говорит, это не наши деньги, которые мы собираем, они вообще к нам не имеют отношения. Поэтому, может быть, ваша группа такой же позиции придерживается, и вы вывели литературу за скобки. Вот, вот на группе «Домашний очаг» то же самое. Седьмая традиция, которая собирается, она идет на, поэтому я не знаю, вот опять же, как правильно, да, но вот на группе это работает. Седьмая традиция идет на оплату аренды, вот, и на закупку литературы. Вот. Потому что эти два основные момента, это два основные расхода. Вот. Плюс оставляется двухмесячный запас всегда, чтобы группа могла за себя заплатить, если сборов не будет. Но это вообще общемировая практика. Все остальное распределяется на службы. Вот. Есть разные способы, как распределять. Есть даже брошюры, как распределяется седьмая традиция. Там 40% в центральную службу, там 40% там, в региональную, 20% себе и так далее. Там вопрос процентов всегда. Вот, ну, на группе «Вести», например, у нас всегда голосование. Сколько мы отдадим в московскую службу, сколько мы отдадим в офис на Тайнин. Вот. Что тут еще можно сказать? Но если группа вывела литературу за скобки, наверное, у этого есть какая-то причина. Ну, кто я такой, чтобы группу? Я говорю о том, что нигде не прописано, что нет ничего общего с седьмой традицией. На седьмую традицию может закупаться литература. Просто это вы решили так. Вот, в рамках четвертой традиции вы можете все что угодно делать.
Угу.
Спасибо, у нас действительно идет совсем отдельная литература.
Ну, вы имеете право, потому что есть четвертая традиция. Тут вам никто не указ вообще. Смотрите. Но просто нигде у нас нет такого жесткого регламента, что литература не относится к седьмой традиции. Это кто-то, ну, так решил просто. Вот. Поэтому в этом смысле важно, чтобы информация не передергивала. Это решение вашей группы, но мировая практика, она про другое. Что на седьмую традицию и закупается та самая литература. Потому что основа седьмой традиции, да, что с одной стороны группа существует, с другой стороны мы оплачиваем свой 12-й шаг. Потому что если мы пойдем в больницу и понесем бесплатные буклеты, которые будем раздавать, вот они-то с седьмой традиции закупаются. Потому что если мы выведем это за скобки, получится, что есть что-то отдельное, что-то еще более важное, что ли, что, чем эта литература. А что может быть важнее вообще? Вот. Поэтому, ну, на мой взгляд, это как раз и есть тема седьмой традиции оплаты нашей литературы, в частности.
Ну, вот это я хотела услышать.
Спасибо. Но это моя точка зрения, еще раз. Группа имеет право делать как угодно.
Ну, ясно, я поняла. Еще один вопрос, Женя, смотри. У нас, я сама с Неаполя, Италия, у нас есть несколько групп. И одна группа, которая никак сама себя не может финансировать. Мы как-то спонсорски с других групп постоянно ее подтягиваем. И хотя там очень большое, как же это по-русски, ну, что мы оплачиваем там зал побольше, да, мы там праздники делаем, вот если по воскресеньям. И мы финансово постоянно ее подтягиваем. И опять же наши впереди идущие говорят, что это неправильно. Что группа должна сама себя финансировать. Вот в этом плане есть тоже, может, какие-то рекомендации?
Ну, есть опыт, что любая группа, которая не может оплачивать свои счета, рано или поздно исчезает с поля земли. Вот. Ну, да, рано или поздно просто любой проект, который требует финансовых вливаний дополнительных, он, в общем, хереет, это мертворожденный ребенок. Потому что, ну, в этом смысле я вообще не очень понимаю группу А, которая просит поддержки. Меня это в России очень часто удивляет, эта ситуация. Открылась новая группа там-то, приедите, поддержите. Когда новая группа открывается, она готова оказывать поддержку алкоголикам. Она достаточно сильная, чтобы оплатить свои счета и чтобы принять у себя алкоголиков. Потому что это вопрос ответственности. Готовы ли мы отвечать за собственное помещение? В этом смысле я, наверное, скорее присоединюсь к вашим впереди идущим. Что эта история, она просто не может существовать до бесконечности. Потому что если это вызывает... Вообще, я нашел, увидел такое для себя решение. Что если какая-то инициатива или какая-то идея разделяет сообщество, скорее всего, там какая-то ошибка зашита. Потому что если у вас есть споры вокруг этих моментов, значит, само по себе решение, оно не очень зрелое, оно не очень отвечает интересам или интересам тех, кто страдает, там, пятой традиции, допустим. Но, опять же, как написано в четвертой традиции, путь проб и ошибок безопасен. Мы можем пробовать. Может быть, этот зал, он очень важен там для вашего неапольского сообщества, его надо сохранить. Вот. Возможно, просто какая-то группа за него может взять ответственность и начинать проводить собрания там. Потому что очень важно не путать место для собраний и группу. Потому что место для собраний – это одна история. А группа – это все-таки такая боевая единица, которая от места не зависит. Мы есть все равно. Нас нельзя закрыть, нас нельзя отменить. И в этом смысле, есть ли у группы ответственный сильный актив, который эту группу поддерживает? Или эта группа создана для того, чтобы просто было еще одно место для собраний? Тогда, может быть, по-честному, более сильный финансово такой независимой группе, где возможность есть оплачивать это заведение, просто надо взять на себя ответственность и проводить свои собрания там. Вот. Но это есть смысл, наверное, собираться, поскольку это у вас межгрупповая какая-то идея, может быть, вам надо собраться и поговорить об этом, сделать какой-то форум на эту тему. Вот. Я не знаю. Вот. Но вообще интересная история, то, что ты рассказываешь. Вот.
Спасибо.
Все у нас, ребят.
Жень, можно еще один вопросик задам?
Задай, я не знаю, можно. Если нет желающих больше.
Единичек в чате я не вижу. Ирина, алкоголичка. Жень, скажи, пожалуйста, мне не совсем понятна ситуация. Возможно, где-то в нашей литературе есть на этот счет какие-то рекомендации. Когда группа собирает деньги на оплату приезда спикеров, проживание. Я не знаю, как это лучше одним словом выразить. Да? Ну, то есть, именно услуги не хочу употреблять. То есть, нет,
это мировая практика. Если группа, например, хочет получить какой-то опыт, есть ВАА спикеры, которые хорошо этим опытом делятся. Вот, и группа хочет устроить себе такой подарок. Вот, пригласить спикера из Америки там, или из другого города, там, из Москвы. Вот. Но группа может нести ответственность за эту инициативу, потому что это все в рамках АА проходит. Но история такова. Ведь спикеры все равно же будут ездить и проводить семинары. Но если они будут ездить и проводить семинары только исходя из собственных финансовых возможностей, мы получим только финансово обеспеченных спикеров. Наверное, в этом есть какая-то доля здравого смысла. Типа, если ты трезвый, то ты и богатый. Вот. Но с моей точки зрения, это не очень удачный критерий, потому что и Боб, и Билл до конца своих дней не были финансово богатыми, а сильно обеспеченными. Вот. Анонимные алкоголики были бедными. Вот. И для того, чтобы позволить приехать человеку, в том числе и в сложной финансовой ситуации, при том, что у него хороший опыт выздоровления, и он таким образом делится им, что у людей после этого прогресс идет в собственном выздоровлении. Почему не оплатить ему дорогу и не помочь с размещением? Вот. Но это вообще мировая практика. Вот я узнавал у американцев, и какая у них история. Вот. У них совершенно нормальная вещь, что если группа хочет какого-то там крутого, там, в кавычках, спикера послушать и провести с ним несколько дней, с ним договаривается, оплачивает ему дорогу, вот, но он, собственно, там свой рабочий график смотрит и приезжает. Он на этом денег не зарабатывает. Я как раз тот спикер, которого часто приглашают в разные города. Вот, и я до одно время, так же, как и ты, я сомневался вообще, а хорошо ли это, когда мне дорогу оплачивают анонимные алкоголики. И на тот момент вот спонсор мой сказал то, что... Ну, я задал этот вопрос. Он говорит, если ты, скажем, ставишь свой приезд в зависимости от своих финансовых возможностей, это означает, что когда-то ты сможешь по деньгам приехать, а когда-то нет. А группа хочет тебя. И группа готова тебе эту дорогу оплатить. Ты же к ним не напрашиваешься, ты не продаешь себя, ты на этом деньги не зарабатываешь. Это не форма дохода твоего. Тебя просто переместили с точки А в точку Б. Вот. Группа тебя захотела, группа тебя получила. Это как пакет с литературой заказали, только говорящий. Вот. Почему нет? Вот. Но в этом смысле в рамках АА такая вещь вполне существует. Вот. Вот. Не вижу здесь особых противоречий. У меня как-то внутри сейчас это легло. Другое дело, что я сейчас не принимаю приглашения, но это только в силу того, что у меня маленький ребенок и работа, и я сейчас, мне очень сложно сейчас, потому что моя жена не очень как-то понимает и принимает мою деятельность в АА, поэтому мне сейчас сложно даже отбивать свои 2-3 группы в неделю, и даже этот семинар, вот, приходится каждый раз объяснять, что это нужно делать. Но это такая точка роста для меня. Уехать куда-то в другой город я вот сейчас не могу себе позволить, даже с оплаченной дорогой. Вот уже от 2 или 3 семинаров отказался. Вот. Но это моя точка зрения, опять же. Я знаю, что на эту тему ведутся споры. Вот. Другое дело, я заметил такую интересную вещь. Те люди, которых приглашают, как правило, ну, я ни разу не видел ситуацию, чтобы эти люди сами просились. Вот. Понимаете, когда люди в этом видят какой-то коммерческий для себя выхлоп, обычно есть реклама, люди себя продвигают. Здесь людей приглашают. Это ответственность группы. Меня пригласили, значит, в этот момент я не буду делать что-то другое. Да? Ну, почему я должен? В этом смысле, если я буду ездить за свой счет, получится, что мой 12-й шаг будет очень дорогим просто. Вот. Вот. Но и чаще всего люди, которые против этой практики, обычно это люди, которых, в общем-то, особо никуда и не зовут. Вот. И за редким исключением. Вот. Я думаю, что очень часто под критикой вот того, что группа оплачивает приезд спикера, скрывается элементарная зависть. Почему зовут его, а не меня? Кто такой? Кто решил, что вот там Женя или там Марина будет говорить там вот эти вещи? У меня тоже голос, я тоже петь хочу. Но это смешно по меньшей мере. Потому что группа сама решает, какого спикера ей пригласить. Сейчас любого спикера можно попробовать. Все есть в сети. Скачивайте любые спикерские семинары, слушайте. Хотите живьем общаться с человеком, связывайтесь с ним, приглашайте. Ну, оплатите ему дорогу, помогите разместиться. Никто же не говорит об отеле люкс. Вот. Ну и, собственно, понятно, что у спикера могут быть свои пожелания. Там. Если дальний край, то лучше, конечно, самолет, потому что иначе он будет терять время на то, как, когда он работает. Да? Если это поезд, то, опять же, желательно, чтобы все-таки купе, а не плацкарт, потому что, ну, хотя я вот тут недавно из Карелии ехал в плацкарт, ну, тоже новый опыт интересный, но в следующий раз поеду в купе все-таки, вот, если уж группа хочет меня видеть. Здесь нет никакого выпендрежа, это такая элементарная забота о себе и, опять же, уважение к себе и чувство собственного достоинства. Я же, опять же, не навязываюсь. В этом смысле мне легче не поехать, чем поехать. Вот. Поэтому вот. Ответил как мог, но не объективен, потому что сам являюсь тем спикером, которого приглашают.
Жень, ты знаешь, у меня чисто технический вопрос был. То есть, как правило, в практике оплачивают дорогу, проезд, да, и проживание. Правильно я тебя поняла?
Нет, проживание не оплачивают, помогают разместиться. Если группа может оплатить проживание, да ради бога, но, в общем, ни разу мне не оплачивали гостиницу, я никогда не ставил таких условий. Мне оплачивали дорогу, вот, а, как правило, это поезд, и дальше размещали у кого-то из членов группы. Обычно делал.
Ага, спасибо тебе большое, спасибо. Угу. Ребят, у кого-то есть еще вопросики, пожалуйста? Жень, тогда еще один маленький вопрос задам.
Смотри. Ну так может мы с тобой просто поговорим потом. Народ сидит уже ждет, когда все этот бодяк закончится.
Да, ну хорошо.
Спроси у людей, можно ли вопрос, потому что иначе
получается. Можно еще один маленький вопрос задам по поводу литературы. Можно, пишет Леся.
Леся, ну Леся, ради Леси только. Вот, ладно.
Андрюш, что-то говорил?
Я тоже не против, задавай, конечно.
Тоже не против. Спасибо. Ребята, спасибо вам огромное. Мы покупаем книги в другом городе, естественно, заказываем их по почте, и мы продаем книги, получается, на группе с наценкой, учитывая почтовые расходы. Это к вопросу, что книги не продаем без наценки, да? Смотри, но каждый раз...
Да.
Сейчас я... Подожди,
буквально... Да, я слушаю, прости.
Ничего. Каждый раз мы же заказываем разное количество литературы, а там же все от веса зависит, и поэтому было принято решение просто как бы вот фиксированную стоимость, да, там мы покупаем по 88 рублей, нам офис отпускает без наценки, как региональной новой группе, а мы продаем там большую книгу по 100 рублей, там 12 на 12 по 120, желтую по 120. Да. Возмущаются, особенно новички, но каждый раз объясняю еще раз. Я спрошу все-таки, не является ли это нарушением традиции седьмой?
Ну, еще раз, Ир, у нас традиция не закон, ее невозможно нарушить. Традиции имеют рекомендательные. Это предупреждающие знаки, а не запрещающие. Поэтому группа сама решает на свой страх и риск и под свою ответственность, как она реализует литературу. Ну, в моем понимании, за сколько отдал, столько, за сколько получил, за столько отдай. Вот. Если вам надо учесть еще свои почтовые расходы, ну, учитывайте это как-то, ради бога, ну, о чем речь-то. Другое дело, вот, но если бы это от меня зависело, если бы это было у меня на группе, я бы предложил другое решение. Я бы предложил, что литература отпускается по той же цене, что она в прайсе, в документах по накладной. А почтовые расходы автоматом списываются из седьмой традиции. Мы просто должны больше кидать денег, и все. Тогда никаких вопросов не будет. Мы просто говорим всегда, когда у вас отчет идет, ежемесячное рабочее собрание, когда отчитывается финансовый комитет или просто казначей, я не знаю, или ответственный за литературу, Он говорит, вот, по такой-то цене куплена литература, столько реализовано, плюс вот там 300 рублей, 500 рублей списано на почтовые расходы. Мы просто оплатили это из седьмой традиции, все. Почему мы должны все время зарабатывать? Почему мы не можем просто заплатить за почте за работу и включить это в седьмую традицию? В чем вопрос?
Спасибо, я тебя услышала. Спасибо. Ребят, если нет вопросов, я буду закрывать тогда. А, нет, вопрос появился. Володя, пожалуйста, микрофон твой.
Привет, Жень.
Ну, привет.
На мой традиционный вопрос ты уже ответил.
Отказ, ага, от, да, я его предугадал.
Отказ, да, отказ от халявы, да. Слушай, ну я придумал другой вопрос. Смотри, я в книге «Взрослее», там есть строки о том, что основную долю средств, которые получает офис, он получает от продажи литературы. Добровольные пожертвования там, от групп, они составляют, ну, в общем, небольшой процент от общего числа денег, которыми оперирует офис. Вопрос в чем? Насколько я знаю, может быть, у меня неправильная информация, ты меня поправишь. Фонду единства выдали лицензию с условием, что они будут продавать книги по себестоимости. Тогда откуда будут браться деньги на содержание офиса? Может быть, я что-то не знаю?
Ну, во-первых, фонд на Тайнинке не имеет отношения к офису, к фонду единства, насколько мы понимаем, да? И как фонд единства будет содержать свой офис, это другой вопрос. Вот. Возможно, только за счет пожертвований, я не знаю. Вот. Ну, я вообще не хотел бы сейчас поднимать вопрос фонда единства, потому что я тут, скажем так, где-то слабо владею ситуацией, а где-то, ну, просто есть риск начать говорить какие-то такие не очень, возможно, корректные вещи. Я хочу избежать этого риска, любой критики, любого даже сарказма со своей стороны хотел бы избежать. У меня на сердце в этом смысле спокойно, Бог руководитель. Вот. А то, как будет офис на Тайнинке выживать вне торговли литературой, ну, я думаю, будет даже проще, возможно. Вот. Ну, во-первых, можно будет делать какие-то вещи, не требующие лицензирования. Вот. Во-вторых, ну, там сейчас, поскольку руководство и состав сотрудников офиса поменялись, возможно, там есть какой-то... Я пока не ознакомился с новым видением офиса, каким оно будет, еще будет складываться доходная часть и так далее. Вот. Но я думаю, что нам не надо сильно про это морочиться. Вот в чем смысл того, что у нас есть... вот эти буферные структуры, вот, которые как раз и занимаются финансовыми вещами. Нам про это думать не надо. Вообще не надо заморачиваться. Есть попечители фонда, вот, есть фонд, который этот офис учреждает как рабочую структуру, есть дирекция офиса, которая, в общем, планирует в том числе и финансовую политику офиса. Группам вообще в это можно не влезать. Наша задача это доносить весть о выздоровлении до все еще страдающих алкоголиков. Все. Офис нам нужен для того, чтобы у нас была литература, чтобы у нас были документы, которые говорят о том, что это общественная организация, чтобы нас не возникал соблазн подозревать нас в том, что мы секта или какая-то там политическая или террористическая организация, да, чтобы нам легче было с чиновниками договариваться. Вот для этого нужны нам структуры, чтобы нам как-то жить в правовом поле, но при этом не чтобы у нас не болела голова, каким конкретно образом это решается. В этом смысле самое главное, на чем это должно держаться, на доверии. Вот. Я с тобой согласен, что пожертвования от групп – это очень незначительная часть. Но действительно есть только два источника доходов – это литература и пожертвования. Вот. Ну вот все, что я делаю, по крайней мере, вот моя миссия в частности, когда я говорю с людьми о традиции седьмой в частности, с людьми, которые имеют отношение к АА, я всегда в этом смысле провожу одну и ту же, вот, доношу одну и ту же позицию. Что деньгами надо делиться, а наши структуры – это структуры, за которые мы отвечаем. Все. Вот. И нам нужно проявлять свою ответственность в том, чтобы эти структуры содержать. И одна и та же простая вещь – отдавайте больше денег в структуры. Все. И оставляйте меньше себе. Вот. Возможно, здесь тогда и вопрос этот не будет так остро стоять. Вот, Володь, прости, как вот ответил. Вот. Друзья, у нас 15 минут 9-го. Я предлагаю заканчивать.
Спасибо тебе.
Да. Спасибо тебе, Володя.
Спасибо, Жень, спасибо, ребята. Мы тогда будем заканчивать сегодня наше собрание. И в конце предлагаю помолиться.
Давайте.
Боже, дай мне разум и душевный покой. Принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу. И мудрость отличить одно от другого. Да будет воля твоя, а не моя. Аминь. Ребят, спасибо огромное, что доверили послужить.
Спасибо. Ладно, всем.
Спасибо, ребята. Всем пока. До следующей среды.